Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы блога Михаила Лайтмана от 17 февраля 2012 года. Три фактора слаженного механизма. Вопрос. Каков истинный эталон измерения любви к товарищам? Каково правильное определение товарища? Ответ. Истинная проверка меры любви к товарищам отдельного человека в том, что он понимает, что не сможет достичь самой важной цели жизни без того, чтобы мы объединились в одно целое, а внутри этого единого целого раскрыли еще одного – Творца. Выходит, что я, товарищи и Творец приобретают для меня одинаковую важность, как единица относительно всего остального, что я считаю нулем. Чем ближе я приближаюсь к такой форме, тем больше могу считать свою меру любви. Товарищ – это самая близкая ко мне часть души, с которой я сообща строю систему, в которой раскроется единство. Это зубчатая шестеренка, находящаяся со мной, с которой я должен сцепиться, чтобы крутиться вместе согласно желанию Высшего. Получается, что мы уже создаем систему. Мне достаточно еще одного товарища, с которым мы вместе крутимся. Отменяя свое эго, входим в сцепление зубцами, но это сцепление осуществляется согласно пожеланию высшей силы. Мы отменяем себя и поэтому вступаем в связь, но именно для того, чтобы отменить себя перед первым приказом сверху и позволить высшему крутить нас. Мы заключаем договор друг с другом о том, что связываемся между собой ради того, чтобы воспринять приказ Творца, который начнет нас крутить. Здесь необходимы все три фактора. Из урока по статье Рабаша от 14 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Драгоценные камни духовной работы. Сказано, что зависть, страсть к наслаждениям и честолюбие выводят человека из этого мира. Если я вижу перед собой важную цель, то моя зависть, страсть и честолюбие работают во мне, заставляя меня стремиться к ней, неважно, насколько она весома с прагматичной точки зрения. Как, например, драгоценные камни. Ведь это просто условность, принятая между людьми, что они обладают какой-то ценностью. А в сущности они ничего не стоят. Отдайте их ребенку и увидите, как он их оценит. Просто человеческое общество, важное в моих глазах, установило, что эти камни драгоценные, и не больше. И также я могу почувствовать важность духовного постижения, если общество будет ценить его. Хотя с моей точки зрения в нем нет никакой ценности, и даже наоборот, ведь постепенно я понимаю, что духовное – это отдача, любовь к ближнему, самопожертвование, выше знания, против моего эгоизма, то есть все совершенно обратное моим интересам. И естественно, что в таких условиях мне необходимо окружение, которое установит моду на духовное. Так разрисует мне его, что я впечатлюсь настолько, что просто не смогу без него жить. Такое отношение свойственно женскому характеру. Если у меня нет того, что я хочу, меня не волнует весь остальной мир. Женщина может стоять перед полным шкафом одежды и говорить, что ей нечего надеть. Это ощущение нуквы, желания, требующего наполнения, и нужно учиться на этом примере, чтобы почувствовать, что если не получишь духовного, то весь этот материальный мир ничего не стоит. Так должно повлиять на нас окружение, и тогда у каждого будет сила достичь цели. Ведь если она так важна людям, с которыми я вместе, и они все показывают, что находятся в пути и готовы добиваться ее со всей настойчивостью, то я не захочу быть меньше них. Мое эго не позволит мне этого. То есть я, основываясь на своей природе, характере, обычных здравых состояниях, на материале, направляю свое желание на такие духовные цели и в такой форме, что оно не может их избежать и не начать к ним стремиться, иначе будешь чувствовать себя ниже других. Зависть, страсть, честолюбие не дадут мне отстать от других, почувствовать себя хуже, лишиться уважения и почета, чувства собственного достоинства. Человек не способен такое выдержать, это выше него. Это высшая ступень эгоизма, которая наверняка ничего не оставит равнодушным. Все зависит только от окружения, насколько оно хитро и изощренно ведет свою правильную и безупречную игру относительно каждого своего товарища. Если люди договариваются между собой так играть, так говорить и так показывать себя, демонстрируя, насколько им важно учиться, стараться на уроках, держать намерения, делая из этого просто культ, это повлияет на всех остальных. И так поможет человек ближнему. То, что не согласуется с нашим рациональным разумом, с нашим эгоизмом, будет принято выше разума. Если это важно в глазах общества, то я подсознательно приму это. И это повлияет на меня и обяжет достигать эту цель. Словно с бриллиантами и с любой вещью, которая сама по себе не имеет прагматической пользы, но ценится обществом. Я могу купить нормальную машину и ездить, но я заставляю себя трудиться в 10 раз больше, чтобы заработать на какую-то модную, престижную машину, потому что забочусь о том, как буду выглядеть в глазах остальных. Это уже не мое понятие красоты, а то, что внушает мне общество. И заходя в магазин, я уже захожу с мнением общества, которое указывает мне, что купить, какие долги на себя повесить. Все решает стремление к почету и власти. Зависть. Эти качества приносят нам самые большие проблемы, но если мы используем их правильно, то видим, что в них есть большая сила, позволяющая нам выйти выше знания и духовно продвигаться. Из урока по статье Рабаша от 14 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Материалы блога Михаила Лайтмана от 17 февраля 2012 года. Не шаг, а кувырок через голову. Группа должна показывать хороший пример для каждого. С ее стороны, это игра в то, чем мы хотим стать. Словно у ребенка, который мечтает вырасти и поэтому играет во взрослую жизнь. В обычной жизни, когда мы развиваемся инстинктивно, в процессе эволюции, нас вынуждает развиваться природа, подталкивая сзади страданиями и маня наслаждениями впереди. Показывая примеры через окружение, пробуждая в нас гордость, честолюбие, жажду власти, удовольствий, и мы стремимся больше вырасти и большего добиться. Так продвигается вся природа на неживой, растительной и животной ступенях. А человек, как самый развитый вид из всех, продвигается больше всех. Ему недостаточно родиться и за несколько недель принять взрослый вид как животным. Он должен каждый раз, в каждом поколении принимать все новые формы. Природа заботится об этом и продвигает его. Но в ситуации, когда ему нужно расти как человеку, в форме уже совершенно отделенной от неживого, растительного и животного уровня, все происходит иначе. Мы не видим этой разницы, потому что относимся к человеку как к животному телу и обращаем внимание на лицо товарища, его поведение в материальном мире, характер. И не понимаем, что его духовная составляющая совершенно отделена от тела и не относится к нему. Нам дано это тело, чтобы с ним достичь духовного мира, приобрести через него свойства, позволяющие внутренне связаться с другими. А на самом деле духовная форма совершенно отделена от материальной, как два разных уровня. Так же и в нашем мире. Есть разительная разница между неживым камнем, растением и животным. И точно так же человеческая ступень отсечена границей, которая называется махсом, отделяющей ее от животной ступени. Подняться на эту человеческую ступень мы можем только за счет усилий, которые будем прикладывать сами. Такое стремление называется величие духовной цели, которое противоположно нашей материальной ступени. На самом деле между всеми ступенями неживой, растительной, животной есть такой переворот. При любом развитии необходимо понять, что больше невозможно оставаться в текущем состоянии, и тогда начинаешь собирать силы, чтобы вырваться из него и прийти в следующее, более продвинутое состояние. То же самое происходит в нашем развитии. Природа приводит нас к такому состоянию, когда мы ощущаем необходимость духовного развития, ощущаем в себе точку в сердце, приходим в группу, но дальше нам нужно уже самим найти силы для своего развития. Из урока по статье Рабаша от 14 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Почему нас бьют ниже пояса? Вопрос. Ясно, что Творец вносит горечь в жизнь человека, ведь иначе он бы и не смотрел в сторону отдачи. Но почему беды приходят к товарищам на столь низком уровне? Здоровье, деньги, базовые потребности, проблемы в семье. Почему Творец не дает помех на уровне властолюбия, тщеславия и тому подобное? Ведь именно в этой сфере мы должны производить исправления. Ответ. Взгляни на Бааль-Сулама. Великий каббалист терпел вполне материальные лишения, вплоть до того, что дома у него заканчивалась еда. Я уже не говорю о нападках и конфузах, чего только не было. Трудно оправдать и вообще понять, что происходит в жизни с каббалистами любого возраста, начинающими или обладающими высоким постижением. Все дело в том, что они включены в общий сосуд и получают не то, что заслужили сами, а то, что требуется в рамках общего исправления. Мы знаем, как кончил жизнь Раби Акива, как сжигали книги Рамбама. Все это не случайно, так распорядилось провидение. Эти люди вплетены в мир, и на них не распространяются частные расчеты. Мы не в силах понять их проблемы. Простой человек удивился бы, разве это препятствие, разве каббалист не может этого преодолеть? На самом деле мы не знаем, на какой ступени находится этот каббалист и какое отягощение сердца испытывает. Положи карандаш на землю, и он его не перепрыгнет. Казалось бы, как такое может быть? И тем не менее может. Соответствующим образом мы должны относиться к товарищам. Не суди другого, пока не встанешь на его место, ведь ты не видишь, не понимаешь, в каком состоянии он находится. Возможно, ему посылают такие препятствия, которые он просто не в силах преодолеть. Если бы мы понимали это, то по-другому смотрели бы друг на друга. Вопрос. И все-таки есть социальные желания, устремленные к богатству, к почестям, к власти, к знаниям, а беды приходят уровнем ниже. Ответ. Человека цепляют там, где ему больно. Как его ущипнуть, чтобы он почувствовал? Нужно выбрать правильное место. И расчет тут производится общий, завязанный на весь мир. Вопрос. Откуда Творец знает, что кому полагается? Ответ. Речь идет о совершенной системе из мира бесконечности, которая организует все. Не думаешь же ты, что Творец сидит над расчетами с калькулятором? Нет, это огромная аналоговая система, в которой все совершенно. Она постоянно работает. Для нее работа и покой одно и то же. В ней действует неизменный алгоритм. Нет мгновений, нет времени, движения, пространства. Все пребывает в равновесии. И из этого системного равновесия по духовным ступеням к нам спускаются состояния, расстилающиеся в пространстве, раскладывающиеся на секунды, дни и годы и так далее. Так из аналогового совершенства возникает состояние несовершенное. И каждому эта система раскрывает в точности то, что требуется, назначая параметры, которые проявляются в семейных обстоятельствах, в недугах и прочее. Вопрос. Но почему это принимает столь кошмарные формы? Неужели нельзя придумать что-то более солидное? Ответ. Мы не понимаем свое эгоистическое желание на всю его глубину. Не знаем, что происходит в этой бездне. Ведь именно мы противоположны совершенству природы. И придется тебе еще немного потерпеть, пока ты не познакомишься с этим совершенством. Тогда у тебя не будет поводов для претензий к Творцу. Из урока по предисловию к учению 10 сферот от 13 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Пост из блога Михаила Лайтмана от 17 февраля 2012 года. Мой самый верный помощник – эгоизм. Вопрос. Если желание приходит от общества, а свет от Творца, что тут зависит от меня? Ответ. Я – это тот, кто организует все это. А иначе где будет мое «я», если я просто останусь таким, каким создал меня Творец? Я человека не находится внутри него, а зависит от того, насколько он выбирает, впитывает то, что есть снаружи. Я сам – это не мое «я», а то, что создано Творцом. А кроме того, он дал мне точку, благодаря которой я могу притягивать к себе, впитывать желания из окружения, а через окружение – из Творца. И если я делаю это за счет собственных усилий, то все это считается моим. Но я должен сам это получить от окружения, а не просто ждать, когда окружение мне это обеспечит. Если я прихожу на собрание товарищей, и они радуются, плачут, поют, танцуют, я этим впечатляюсь. Но желание было дано мне Творцом, внешнее влияние на это желание оказало общество. И в результате я сижу и плачу со всеми вместе, или радуюсь и смеюсь. Но где тут я? Я начинаюсь там, где сам начинаю извлекать вдохновение из всего, чем воздействует на меня общество, и что сделал для меня Творец. Я влияю на общество, включаясь в него с тем желанием, которое дал мне Творец, и вдруг раскрываю там свое эго, нежелание соединяться. И тут мы понимаем, какую помощь оказывает нам наш эгоизм. Ведь если бы не он, я бы не мог через силу идти против него и ничего бы не заработал на свой счет. Но когда я иду против своего эгоизма, стараясь соединиться с товарищами и извлечь из них желание, вдохновение, то, чем больше эго сопротивляется, а я все же вхожу в группу и требую, тогда то, что я получу, будет считаться моим духовным сосудом. Меня приводят в группу, и Творец через нее дает мне пробуждение. Это еще не я, как бы я ни горел желанием к духовному и не плакал. Это пока одно воздействие. Я получил пробуждение свыше от Творца, точку в сердце, и она привела меня в правильное окружение, где я начинаю впечатляться от других. Все, что я делаю в группе, согласно своему природному желанию, это эгоистично. Ради использования других в моих интересах. Но если я сейчас на основе всего услышанного начну соответственно относиться к окружению, то почувствую тут свое сопротивляющееся эго. Эгоизм восстает и просто не дает мне продвигаться. И хотя я работаю с желанием, полученным от окружения и от Творца, но из-за того, что эгоизм мешает мне, а я иду против него, и несмотря ни на что включаюсь в общество, то все, что я теперь получаю от окружения, считается моим. Эгоизм – это моя помощь против себя. Если бы не он, у меня бы не было возможности проявить свое «я», и я бы действовал как марионетка, как кукла, которую двигает рука, находящаяся внутри. Из урока по книге «Зоар» от 16 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
не безымянный, а носящий имя Высшего. Из записи урока Рабаша. В материальном мире мы видим, что сначала зародыш находится в животе матери, а потом выходит оттуда и попадает в другое место, в открытый мир. Но в духовном мире не существует места. Так что же означает рождение? Правило таково: то, что в материальном называется близким или удаленным местом, означает подобие формы. Если есть две разные формы, это считается двумя местами. Каждая форма называется местом. Пока зародыш был в матери, он не имел имени. Не говорится, что он становится беременным, а говорится, что мать беременна зародышем, потому что у него пока нет своего имени. Зародышем называется нулевой авиют. У него еще нет собственного желания насладиться, он только отменяет себя во всем относительно высшего, а потому считается неразрывной частью матери и питается тем, чем она питается. Но когда заканчивается период зародыша, у него уже есть полный свет нефиш, наранхай де нефиш, то ему дается желание первой ступени. И хотя оно маленькое, но это все же уже его собственное желание, то есть происходит изменение формы. Они уже не подобны, и потому он не отменяет себя перед высшим. Это и называется находиться в двух разных местах или рождением. Самый главный духовный принцип – это подобие формы, свойств, и это единственное, о чем нам нужно заботиться. Все остальные законы, которые мы раскрываем во всех других видах наук, в культуре, образовании, психологии, абсолютно все законы мироздания являются лишь различными следствиями из этого основного закона – соответствия или различия формы относительно Творца. Все движения относительно Него означают большее или меньшее соответствие Ему, любые изменения в творении. А Творец всегда добр и несет благо, отдачу и абсолютную любовь. Мы же постоянно перемещаемся, колеблемся относительно этого свойства, изменяемся. И все, что мы ощущаем, это только свои изменения относительно этого свойства, хотя мы этого и не осознаем. До тех пор, пока нам не становится настолько худо, что мы начинаем выяснять, почему. Тогда мы открываем этот закон и начинаем работать над собой, чтобы достичь подобия свойств. С подготовки к уроку от 17 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Кругооборот – это смена качества. Бааль Сулам, статья «Мир». Нет в нашем мире никаких новых душ, обновляющихся подобно телам. А есть лишь определенное количество душ, которые вращаются в кругообороте изменения формы, облачаясь каждый раз в новое тело, в новом поколении. Вопрос: в чем польза прерывания между кругооборотами? Ответ: это становится понятно из изучения парцуфим и ступеней духовных миров, а также четырех стадий распространения прямого света. Чтобы перейти из состояния в состояние, нужно качественно изменить все свойства в себе. На получающее желание, созданное как нечто из ничего, действует высший свет, который абстрагирован от облачений. Как же он создает нечто ограниченное, как формирует первую стадию, и как первая стадия, наполнившись светом, превращается во вторую. Как образуется это детерминистическое разграничение между ними, когда одна стадия приходит к своему завершению и превращается в нечто иное. Ведь высший свет абстрактен, разоблачен, в нем нет никаких частей, границ, различий и количественных параметров. целом, как мы знаем, есть 4 стадии, порожденные корнем. Эти 5 частей отличаются друг от друга. Вообще, всякая вещь может изменить свою природу лишь в соответствии с этой пятиступенчатой моделью. И здесь не обойтись без прерываний при переходах от стадии к стадии. Ведь тем самым я меняю свойства с прежнего на противоположное. Так отдача корневой стадии стала получением на первой, а затем осознанной отдачей на второй, затем преобразилась в еще большую двойную отдачу посредством получения на третьей стадии и, наконец, полностью включилась в получение на четвертой стадии. Каждый этап противоположен предыдущему. Всегда Малхут Высшего становится кетером для Низшего. Казалось бы, как такое возможно? Ведь Малхут – это получающее желание, а кетер – дающее. И тем не менее, они сменяют друг друга. Таким образом, кругооборот – это качественное преображение. Сегодня я не такой, как вчера, а через 10 минут не такой, как сейчас. Вот что такое кругооборот. Вопрос. Получающее желание при этом растет? Ответ. Не растет, а качественно меняется по свойствам. Кругооборот – это не рост, а его итог. На протяжении жизни ты собираешь знания, набираешься ума, проникаешься чувством, но все еще не завершаешь кругооборот, пока не изменишь свою форму, то есть качество, базовые свойства. Именно они преображаются в противоположность. В неживой, растительной и животной природе кругооборотов нет. Они относятся только к человеческой ступени. Последовательный рост – это не кругооборот. Речь идет только об обращениях, переходах из получения в отдачу и наоборот. К примеру, из некоего состояния я опустился в получение и поднялся к отдаче. Снова опустился и снова поднялся. Это кругообороты. Ведь каждый раз я перехожу красную линию, разделяющую две противоположные сути – минус и плюс. Если же я поднимаюсь или опускаюсь, расту или сокращаюсь внутри текущего состояния, это не кругооборот. Из урока по статье «Мир» от 17 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Вопрос. В процессе интегрального взаимодействия должно возникать напряжение между эгоизмом человека и работой по возвышению в общее «мы». По опыту психотерапевтической работы я знаю, что иногда люди не справляются с этим напряжением, хлопают дверью и убегают, а те, которые выдерживают, продвигаются. Насколько в этом процессе важно терпение? Ответ. Здесь необходима поддержка окружения, которая должна дать человеку понимание, что другого выхода нет. Этот путь можно пройти. А там, где он встречает сопротивление, означает, что он не связан с окружением, которое бы его поддержало и сделало бы из его усилий легкое существование, давая ему ощущение, что ничего не страшно и все очень легко и просто, если ты делаешь это вместе с коллективом. Если же ты пытаешься сделать это один, возникают такие силы, которые тебя выбрасывают. Природа так устроена, что все направлено на объединение. По-видимому, в вашей психотерапевтической практике недостаточно работает элемент групповой поддержки, влияния группы на человека. Мы знаем, что даже группы похудания, анонимных алкоголиков, лечения от наркотической зависимости и так далее – это сила. Из 9-й беседы об интегральном воспитании от 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Жизнь в возвышенном состоянии. Вопрос. Когда люди по несколько часов в день проводят в группе интегрального воспитания, есть ли там место музыке, песням? Я знаю, что в вашем центре много музыки, радости, возвышенных состояний. Ответ. Мы пытаемся все время ощутить себя в возвышенном состоянии, не играя в него, а исследуя его на себе. Исходя из этого, мы начинаем ощущать, насколько это в первую очередь реально связано с природой, насколько это является целью нашего развития, целью природы. Если это не так, если это создается нами как-то искусственно, то, конечно, в этом нет никакой ценности. Наоборот, только вред. Правильное, хорошее объединение людей, когда не подавляется никто, и все пытаются работать на общность, дает огромный выброс положительной энергии, при том такой, что человек не хочет из этого уходить. Он вдруг обнаруживает, что в этом состоянии не скучно, в этом состоянии не трудно. В нем можно оставаться все время. Он ложится спать и встает с ним. Он начинает чувствовать, что в этом состоянии находятся абсолютно все возможности для реализации себя. И с собой, и с обществом, и с этим новым уровнем, который он постигает. Он начинает видеть, что по сравнению с прошлым состоянием, оно намного шире, выше. Оно просто разворачивает перед ним всю возможность гармонии. Это так же, как музыкант, который слышит какую-то фальшивую мелодию по сравнению с произведениями Бетховена или Моцарта. Именно так человек воспринимает разницу между своей бывшей, частной жизнью и той гармонией, которую раскрывает. Он не может туда уходить. Поначалу он часто устает от этого, потому что все-таки надо прилагать эмоциональные внутренние усилия, но затем проходит какой-то период, и он без этого не может. А затем это становится его жизнью, потребностью. Он раскрывает, что вся природа тоже пребывает в этой гармонии и нет ничего иного. Он начинает понимать, что прошлый уровень его существования заключался только в заботе о физическом теле. То есть это был животный уровень существования. Он с этим соглашается, понимает это. А уровень человек – это именно тот собирательный образ, который здесь строится. Из 9-й беседы об интегральном воспитании от 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Вопрос. Когда мы говорим про чувства, то мы тут же представляем эмоционального человека, который открыт для всех. С одной стороны, это можно стимулировать. С другой стороны, можно как бы переключать человека, чтобы он не уходил в эмоции. Какой оптимальный градус эмоциональности должен быть в группах интегрального обучения? Есть ли там место слезам? Ответ. О да. Мы наблюдаем, как плачет взрослый мужчина под воздействием группы. В нем вдруг прорываются такие чувства, что он не может себя сдержать. Да он и не ощущает в этом особой необходимости. Конечно. Существуют какие-то сдерживающие факторы, но в общем они действительно приводят к слезам. Слезам радости, освобождения, всевозможным выбросам положительной энергии. Это естественно. Это, конечно, очень эмоциональный процесс, ведь эмоции – наша суть. А разум предназначен только для того, чтобы либо подавить их, как мы это делаем в нашей жизни, либо наоборот поставить их нам на пользу. То, что мы пытаемся достичь в интегральном воспитании. Из 9-й беседы об интегральном воспитании от 15 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Растения общаются. Сообщение. Ученым удалось подтвердить давнюю гипотезу садоводов о том, что растения могут обмениваться информацией между собой. К такому выводу специалисты пришли с помощью эксперимента, модифицировав ген представителя семейства капустных, который инициировал производство газа, когда поверхность растения была повреждена. Отрезав ножницами один листок у капустного растения, исследователи заметили, что она начинала выпускать газ, сообщая тем самым своим соседям о возможной опасности. Два других растения, которые находились рядом, получив предупреждение, начинали активно выделять токсичные химические вещества, предназначенные для борьбы с потенциальными хищниками. Этот процесс впервые был заснят на камеру и подтверждает вероятность того, что растения общаются между собой на довольно сложном языке. Реплика. Связь существует между всеми видами природы, неживыми, растительными, животными, включая человека, как внутри видов и уровней, так и во всех пересечениях между ними, образуя интегральную, замкнутую, полную схему. Все элементы в ней полностью зависимы, все от всех, и мы только начинаем осознавать, в какой замкнутой системе связи мы существуем. Это должно нас обязывать осторожно относиться ко всему и стремиться изучить систему, чтобы достичь своего равновесия в ней. В этом залог нашего благополучия.
Радиоверсия.
Германия – новый больной Европы. Сообщение. Германии угрожает долговой кризис и спад в экономике. В 2012 году возрастут бюджетные проблемы, а безработица продолжит расти. Негативное влияние на немецкую экономику окажет спад в строительном секторе. Рейтинг ФРГ может быть понижен еще до лета. Правительству придется расширить пакет мер жесткой экономии, что негативно скажется на внутреннем рынке. Германия ошибочно рассматривается как основа будущего оживления экономики ЕС. ФРГ, вопреки мнению либеральных аналитиков, не выздоравливает быстрее других стран от кризиса, а лишь погружается в него медленнее. Сокращение социальных расходов, трудовых прав и гарантий, а следом увеличение налогов ФРГ давно началось. Прибыль немецких банков, полученная благодаря эксплуатации других стран ЕС, во многом инвестировалась в строительную сферу. Это помогло создать положительную экономическую динамику в Германии 2011 года. Но расширение предложения жилья обречено на столкновение с узостью спроса. Реальные доходы немцев снижаются, пусть и медленнее, чем на юге Европы, и проблем ФРГ не избежать. Реплика. От направления развития общества под воздействием силы развития природы привести нас к подобию себе, к единой замкнутой системе нам не уйти. Все страны пройдут через кризисы, пока не осознают вынужденность подчинения законам природы в развитии человеческого общества. Нас будут бить все силы природы кризисами климата, семьи, войн, голода и эпидемиями постепенно, пока мы не поймем, как правильно надо себя вести.
Радиоверсия.
Материалы блога Михаила Лайтмана за 17 февраля 2012 года. Вопрос. Мы закладываем основы следующего финансового кризиса? Мнение финансового аналитика Time. Финансовые спекуляции возобновились на желании центробанков укрепить слабую экономику. В краткосрочном плане полезно увеличивать массу денег, находящихся в обращении. Это стимул деловой активности, способ дать передышку заемщикам и банкам. Но легкие деньги поощряют рискованные решения и временно наращивают цену надежных инвестиций до неподъемного уровня. Тем самым создаются потенциальные предпосылки будущих финансовых кризисов. Самый большой пузырь сейчас надувается в сфере гособлигаций США, поскольку, когда Федеральная резервная система удерживает учетные ставки на низком уровне, курс облигаций растет, а после возвращения учетных ставок на нормальный уровень курс облигаций обвалится. Политика Европейского центрального банка тоже опасна. Европейский центральный банк предлагает банкам дешевые займы, а банки играют на разнице между ставкой Европейского центрального банка и высокой доходностью облигаций стран, переживающих кризис. Тем самым банки становятся уязвимее бедам европейского сообщества. Реплика. Это не разные кризисы, а продолжение одного кризиса. Кризиса нашего отношения к миру, к к обществу. Осознание зла, исходящего от управляющего нами эгоизма, не позволяющего нам видеть свои ошибки, последовательное, ступенчатое, чтобы полностью осознать полную непригодность нашей исконной природы управлять нами, мы обязаны постигать это постепенно, всеми развитыми, богатыми, сильными и противоположным им, во всей толще человечества. Нам придется отказаться от его применения и очень пожелать другой природы, объединения, дополнения, участия, вплоть до любви. Желательно это осознать не путем страданий.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.